те люди, которые хотят действительно меняться и менять отношения, это те люди, которые приведут Геулу в конце концов в свои отношения, да, такое избавление, и вообще принесут добро в мир. Почему я так говорю? Потому что Барух Ашем, в последнее время мне я удостоилась консультировать людей как раз на эту тему и увидела такую тенденцию, что люди реагируют по привычным каким-то моделям. Это нормально, но не всегда эти модели приводят к желаемому результату. То есть случается, что каждый из нас входит в какую-то конфликтную ситуацию. Это бывает. Мы поговорим еще о том, что такое конфликт, и о разных конфликтах, которые могут быть, и ключи к решению, как не падать в эти ямы конфликтные, и инструменты, которые помогут из конфликта прийти к диалогу. И это может быть, мы будем сегодня говорить о диалоге с детьми, но эти инструменты можно будет без Рата Шем применить к любым отношениям, к любым интеракциям. Так вот, что я увидела. Увидела, что в любых отношениях есть свобода выбора. И если кто-то из вас чувствует, что свобода выбора, она немного ограничена в его жизни, то в интеракциях с людьми есть огромная свобода выбора. Почему? Потому что мы решаем, как нам себя повести в любой ситуации. И это очень важный момент, который стоит запомнить. У меня есть свобода выбора. И вы можете мне на это ответить и сказать: да, но ребенок меня не слушается. Да, но вот есть такие ситуации, которые сложно решить и приходится конфликтовать. И вы правы, абсолютно. Но хочу обратить ваше внимание на один момент. Путь, которым мы решаем, обычный путь, которым мы часто решаем конфликтные такие ситуации, он не всегда приводит к желаемому результату. И очень часто после конфликта, после ссоры, после недоразумевания мы проводим такой внутренний диалог. Ой, а можно же было по-другому? Ой, зачем я ему это сказала? Ой, ну а как же это повлияет теперь на будущее, на самооценку? Ну почему я опять сорвалась? Ну вот злиться нехорошо. И мы вот проводим такой вот диалог внутренний. И сожалеем. Сожалеем, что повели себя именно так, а не по-другому. Но когда мы оказываемся в подобной ситуации в следующий раз, то чаще всего происходит та же самая динамика, тот же самый сценарий. И как будто бы все уже преднаписано, и как будто бы выбора уже нет. И на самом деле может оказаться, да, ну, как бы я сказала, он сказал, я сказала, она сказала, и так слово по слову понеслось. Но если пустить так вещи на самотек, то, конечно, может быть, слово по слову, но и понеслось, и все это хорошо. Но мы же чаще всего знаем, что так оно и закончится. Более того, наши дети знают, что так оно и будет. Они знают, что если они сделают тот или иной проступок, родитель отреагирует по обычной схеме. И чаще всего нас, как родители, уже не услышат. Почему? Потому что дети, когда мы начинаем повышать тон, или начинаем сердиться, или говорить неприятные слова в адрес детей, или поучая долго, как нужно делать, вместо того, что ребенок сделал в данную секунду, у детей происходит следующая реакция. У них на ушах есть как будто бы такой невидимые жалюзи. Они тихонечко опускаются. И примерно даже дети знают, на сколько минут, да, иногда, дай бог, секунд, на сколько минут эти жалюзи нужно опустить. И через какое-то время они даже знают, когда нужно поднять и вовремя ответить, чтобы родитель вдруг не подумал, что ребенок не слышал, потому что они же повторяются сначала. И получается, что мы как будто бы думаем, что ребенок нас услышал, а на самом деле ребенок спасал себя в эту секунду и закрывал вот эти вот жалюзи и не слушал. И, в принципе, на уровне как бы строение мозга, это понятно, да, что когда есть перегрузка информации, наш мозг как бы отключается, и мы немножко абстрагируемся от того, что мешает нам. И возвращаемся к реальности, когда помеха заканчивается. Поэтому я приглашаю вас открыть свое сердце и открыть свою душу. И, во-первых, принять, что да, такие ситуации бывают. И чаще всего мы привыкли вести себя так или иначе. И как любая привычка, ее можно изменить. Это как бы высуратова, это хорошая новость. И через наших мудрецов я хочу предложить рассмотреть, что такое конфликтная ситуация. Да, и как, какая конфликтная ситуация, она хороша и разрешается мудрецами и Торой, и какая наоборот осуждается, и у нее не будет как бы, никаких хороших результатов после такого спора и разговора. И на этих примерах с Божьей помощью мы выучим несколько инструментов, которые помогут в таких ситуациях вести себя по-другому, выбирать. Поэтому позвольте мне провести этот вечер с вами. Я очень благодарна всем, кто присоединился. Йом Хамиши, да, четверг вечером, подготовка к субботе. Это такое время занятое, и тем не менее вы здесь, это очень приятно. Окей, что же такое конфликтная ситуация? Если бы приготовила шпаргалку, в которую буду периодически заглядывать, потому что идея дать лекцию была тоже вчера на сегодня, и вы мне как бы позволите разрешить. Так вот, конфликтная ситуация – это ситуация, в которой есть два человека с двумя разными мнениями, которые хотят, чтобы их мнение было услышано и принято другой стороной, оппонентом. Теперь в Мишне, в Пирке Авот, приводятся два конфликта, два спора. Спор, который Элишем Шамаем, спор, который во имя небес, это спор, который у него будут плоды, у него будут результаты. Спор, который не во имя небес, у него не будет никаких плодов. То есть это спор ради победы. Победа над оппонентом. И дальше Мишна приводит два примера. Два примера, на которых мы сегодня будем учиться тренироваться. И хочу еще только сказать один момент об инструментах. Всегда хорошо услышать и учиться, и выполнять свои знания. Но Рав Бен Цион как раз закончил на словах, что нужна и практика. Нужна тоже практика, чтобы эти инструменты стали частью нашего поведения. И только практика позволит нам действительно пользоваться выбором и не входить в конфликтные ситуации, при этом решать конфликтные вопросы. Окей, это как бы такое некоторое вступление. А теперь углубимся немножко в Мишну. О каком споре Мишна говорит, что это спор Лишем Шамаем, что это спор во имя небес? О споре двух школ, двух домов. Дом Шамая и дом Гилеля. Были два великих мудреца, которые жили в одно и то же время. И у них было два абсолютно разных подхода к служению Всевышнему в видении Аллахи, в видении еврейского закона. И они между собой спорили. Спорили примерно приблизительно 3 года. И их спор был ради чего? Ради того, чтобы выяснить, как правильно служить Всевышнему. Как верно. И для того, чтобы понять немножко, как бы прочувствовать немножко, кем были эти люди, я вкратце расскажу немножко о великом Шамае, о великом Гилеле, и тогда вы сможете сделать такое небольшое сравнение и как бы прочувствовать. Так вот, я вам расскажу на примере, может быть, известной вам истории про человека, который хотел принять еврейство, Литгайе, и он пришел к великому Шамаю и сказал: «Шамай, расскажи-ка мне, пожалуйста, Тору на одной ноге». И Шамай ему показал палку, такую линейку строительную, да, пелес, то, что называется, по которой меряются стены, что они были бы, что они ровно стоят. То есть Шамай был прямолинейный человек. Он не позволял таких шуток, он не позволял таких как будто бы неприближительных вопросов. И показав эту строительную линейку, он сказал им: слушай, у нас в Торе все четко, тут нужно очень все аккуратно задавать вопросы и очень аккуратно выполнять заповеди. И тем самым показал человеку на выход, сказал, что пока не наберешься вот этой вот уважительности к Торе, делать тебе здесь нечего. Этот же человек пришел к великому Гилелю и сказал: Гилель, расскажи мне, пока я стою на одной ноге, да, как соблюдать заповеди Тора. Расскажи мне всю Тору, пока я стою на одной ноге. И Гилель ему сказал одно предложение. То есть он не стал вообще судить этого человека, осуждать его манеру поведения. Он сказал: все, что ненавистно тебе, не делай другому, а остальное иди учи. То есть он сказал этому человеку: на одной ноге ты долго не простоишь. Для того, чтобы соблюдать заповеди Торы, тебе нужны две ноги. И тебе нужно постоянное продвижение. И тебе нужно учиться. Но если ты хочешь основу, то основа это здесь. И весь спор между домом Шамая и домом Гилеля проходил в очень уважительной форме. Эти две школы, два дома учения спорили также в законах близости между мужем и женой. И тем не менее, Талмуд рассказывает, что ученики Шамая и ученики Гилеля женились и выходили замуж между собой. То есть понятно, да, что там, где есть разногласия, туда не ногой. Знаете, да, анекдот про два еврея, три синагоги. Но Бейт Шамай, при том, что они спорили о том, как правильно изучать исполнять ту или иную заповедь, они позволяли своим ученикам, и ученики позволяли друг другу, да, принимать в свои семьи как бы женихов и невесты из семьи оппонентов. В результате этого спора, до 3 года эти школы спорили, и в конце вышла Бат-Коль, голос с небес, и сказала: «Эли-эли диврейлу им хаим», и эти слова Бога живого, но закон по школе Гилеля. И спрашивают мудрецы, что же произошло. Действительно, что закон будет по школе Гилеля до прихода Машеха, а после прихода Машеха будет по школе Шамая. Но задаются мудрецы вопросом: а что же произошло? Почему именно Гилель удостоился, чтобы его мнение было принято, его как бы дорога была принята на ближайшие несколько тысяч лет? И отвечает Талмуд, что когда Гилель и ученики Гилеля спорили с учениками Шамая, они всегда спорили в уважительной форме. Они всегда сначала повторяли слова учеников Шамая, а потом только высказывали свое мнение. И они умели принизить себя в глазах другого, а не возвышались в гордыне. Эти 3 момента, когда я это читала, то меня это очень сильно поразило. Когда мы спорим, когда у нас конфликтная ситуация, мы вообще не видим с полуметра другого человека. И мы пытаемся доказать свою правоту. И мы хотим, чтобы вторая сторона эту правоту услышала и приняла. И действовала по тому, как мы сказали. И если нас ослушаются, то пойдут там санкции. Да, то лишим тебя сладкого, там, лишим тебя поездки там, беназманием, лишим тебя. То есть какие-то лишения. Да? Какое-то наказание. А здесь получается, что вообще по-другому люди смотрели на конфликт, на ситуацию, потому что они не спорили с личностью. Они спорили о правильном видении служения Всевышнему. А когда это правильное видение, то закончится спор. И дальше я смотрю на человека с уважением. И даже внутри спора я смотрю на человека с уважением. И мне кажется, это большой вау. И что еще важно, они знали, с кем они спорят. Дом Шамая знал, что он спорит с домом Гилеля, а дом Гилеля спорил с домом Шамая. И в наше время часто что происходит? Мы как будто бы спорим не с детьми. То есть у нас конфликт вообще не с детьми происходит. Как такое может быть, спросите вы? Иногда конфликт И конфликтная ситуация происходит у нас с нами же. У нас с нашим прошлым. Например, ну, скажем, допустим, у вас очень воспитанные дети, все кладут тарелки после того, как окончился обед или ужин, в посудомоечную машину или в раковину. В лучшем случае даже моют. Да? А есть семьи, в которых дети оставляют тарелки и иногда даже говорят спасибо, может быть, а иногда и нет. Встают и говорят благословение и уходят. И тарелки стоят и ждут, пока мама их уберет в раковину. Может быть, кто-то узнает такую ситуацию, это абсолютно нормально, мне кажется, в любом доме она может произойти. И мама уже 100 раз сказала, пожалуйста, после ужина, после обеда кладем тарелки в раковину. Покушали, положили тарелки в раковину. Дети, я вам напоминаю, закончите кушать тарелки в раковину. И вот эта вот накрутка, она идет, 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 повторяем, повторяем, повторяем. А дальше уже заканчивается сила. Да? Это мы заходим в конфликт какой-то. Мы хотим, чтобы наше мнение было услышано. Помните, это ситуация, в которой есть хотя бы 2 человека. И у каждого есть свое мнение. Мое мнение, что мои дети должны ставить тарелки, убирать после себя. А мнение детей – это 2 мнение. Поели и пошли. Скажите, что это привычка, это воспитание, все правильно. Но ситуация есть ситуация. Теперь, когда мы злимся и начинаем вести, я не знаю, это можно назвать диалогом, некий монолог с детьми по поводу грязных тарелок на столе, по поводу того, что кем вы вырастете, когда будете, да, если вы не будете убирать тарелки и так далее, то мы можем услышать голос из детства. Голос наших родителей, которые говорили, что если вы не будете после обеда или ужина ставить тарелки на место, да, в раковину, или если вы не будете после себя мыть тарелки, то что из вас вырастет? Дом у вас будет грязный, все будет запущено, дети у вас будут запущены, все будут неаккуратные, неопрятные, и вообще будет везде грязь и ужас какой-то. И получается, что в принципе мой конфликт, он не с ребенком. То есть я, может быть, и согласна убрать после детей их тарелки. И мне это абсолютно нормально и даже приятно. Убрать тарелки после моих детей. Либо нет. Да? Тут каждый выберет, что хорошо ей. Но на кого я сейчас реагирую? С кем я сейчас в конфликте? С детьми или со своим прошлым? Если вы сумеете проанализировать или взять какую-то такую легкую ситуацию в жизни, да, тарелки это, кажется, довольно-таки легкая ситуация в жизни, и прокрутить ее назад, как такой быстрый фильм. С кем я веду конфликт? Я веду конфликт с детьми или я веду конфликт со своим прошлым? Я веду конфликт с детьми или я веду конфликт со своей соседкой, у которой все дети убирают тарелочки со стола, как миленькие, говорят, мамочки, спасибо. Там кто-то, мальчик или девочка, становится мыть эти тарелочки, и мама вообще счастлива и довольна. А вот у меня дети, ну, только через какие-то такие реакции, как злость, как негодование, только нужно на них прикрикнуть, приугрозить, что что-то они не получат. Только тогда они получают получается, у них убирают тарелки. Но почему у меня, как не у соседки? И тогда мой конфликт с кем? Конфликтую ли я сейчас со своими детьми, или я конфликтую со своей соседкой? Это тоже такой важный момент, который стоит понять и услышать, и принять в себе, потому что меня часто спрашивают на консультациях, а что мне с этим делать? Ничего. Просто принять в себе, что такая ситуация может быть. Я завидую своей соседке. И я пытаюсь в доме сделать то же самое. Хотя мне это абсолютно не важно. Или мне это важно, но не очень. Мне может быть важнее, чтобы было все приятно. И я подойду, поглажу ребеночка по голове и скажу, дорогой мой, ты забыл поставить тарелочку? Или я скажу своей девочке в 100-й раз, дорогая моя, тарелочку не забудь, пожалуйста. И мне это нормально. Но я вспоминаю свою соседку, и эта соседка не дает мне спокойно жить. Это один голос, который такой стоит этот момент услышать, чтобы дальше начать с этим работать. Вернемся к нашей Мишне. Второй пример, который приводит Мишна, спора, который он не во имя небес, это спор между Корахом и его общиной. У Кораха и общины был спор с кем? Да, недавно мы читали главу Корах в недельной главе, и Корах спорил с Моше. Казалось бы, тоже спор выглядел как довольно-таки религиозный, да, во имя небес, но на самом деле там вот как раз шел такой вот момент, Корах спорил не во имя небес, спорил вообще с Моше о чем-то другом, о своем положении в обществе, да. Он хотел тоже себе такой важный пост иметь. И написано об этом споре, спор Кораха и его общины. Почему же тогда о споре Гилеля Шамая написано спор Гилеля Шамая, да, два оппонента, а в споре Кораха и его общины вообще нет оппонента? Нет второй стороны, заметили? Так вот, говорят наши мудрецы, Корах спорил, спорил, а Моше с ним вообще не спорил. Моше вообще не было в этом споре. Он не вышел против Кораха никак. То есть его это не задело. У него не было мнения по этому поводу. У него не было, он не хотел доказать что-то Кораху. Он услышал Кораха. Знаете, да, история там развелась так, что они потом как бы должны были все собраться и прийти и принести как бы воскурительные жертвы. И... Но Моше там не было. Он эмоционально не был задействован. И это еще один момент, который мы можем учить из таких споров. И такой должен внутренний колокольчик у нас зазвенеть в ушах, как только я начинаю эмоционально заряжаться, злиться, кричать, пыхтеть, я закипаю, краснею, руки начинают дрожать от злости, остановитесь. Остановитесь. Ничего в этой ситуации не делайте. Шеваль асе, что называется. Сидите, ничего не делайте. Это мы мучаем детей, это система трех шагов. Остановись. Да, мы учим детей делать вот такое вот движение. Стоп. Отвлекись. Сделай какой-то, не знаю, там, перерыв, движение. Выйди, попей воды. Подыши. Выйди в другую комнату и вернись, чтобы охладить немножко, чтобы вот этот вот пыл, он угас. А дальше же действуй. И это очень важно, потому что чаще всего, когда мы находимся в конфликтах, мы уже не разговариваем, а стреляем. И уже это все на повышенных тонах. И мы показываем нашу точку зрения, но мы не слышим вообще точку зрения второй стороны. Мы не хотим ее слышать, или мы не хотим ее принять, даже если мы ее слышим. И тогда у нас конфликт усугубляется. И тогда из этого конфликта мы не можем никак вылезти, и мы все время входим в те же самые ситуации. Одна из распространенных ситуаций – дети поздно идут спать. Да, сейчас как раз каникулы, лето, кто-то из вас разрешит детям спать, идти спать поздно, а кто-то будет следить за графиком. И кому важно, чтобы дети шли спать в какое-то определенное время? Борются за это время? Это может влиять на молитву потом на следующий день, это может влиять на усталость и настроение детей в следующий день. Это полезно, да, спать во сне мы растем. У нас есть очень много доводов. И наш конфликт, он односторонний, это как Корах и его община. Мы вообще не слышим вторую сторону. Вторая сторона не реагирует. И как-то мы даже не даем, даже если нам дети отвечают, объясняют, почему они ложатся спать, почему это так важно и так далее, мы не слышим. Но даже если мы слышим, мы не всегда согласны. Вопрос, или нужно ли соглашаться. Не всегда мы должны соглашаться со второй стороной. Действительно, в спорах не всегда соглашаемся со второй стороной. Но мы всегда принимаем вариант, потому что у нас может быть пшара. Может быть какой-то обоюдное решение. И нужно быть к этому готовым. Стоит быть к этому готовым, либо этой пшары не будет, либо не будет никакого компромисса, и мы будем настаивать на своем, это тоже вариант, который принимается. Поэтому, если мы подведем итоги, да, то эти два спора, они учат нас, во-первых, как вести конфликтные ситуации, и, или как конфликтные ситуации вести не стоит, чтобы, чтобы прийти к какой-то идее. Теперь хочу обратить внимание тоже на такой важный момент. Школа Гилеля и школа Шамая, они уважали друг друга. Если мы заходим в конфликтную ситуацию или мы идем на конфликтный разговор, стоит про себя подумать что-то хорошее о этом человеке, об этом ребенке. Что-то хорошее, что он сделал или она сделала. Есть даже молитва специальная. Да, «Ада раба тен белебейну», дай в наших сердцах видеть хорошее в другом человеке. И может быть даже стоит сказать молитву. И просто настроиться на что-то положительное, хотя бы на что-то одно. Да, какой-то безратышем, может быть, стоит ее напечатать на русском, да, русским текстом, или как-то я просто не успела ее найти, но безратышем я поищу, и Мирьям пришлю, может быть, Мирьям тогда пришлет вам безратышем. Мне кажется, она есть в... Есть такой молитвенник, врата молитвы, кажется, такой небольшой. Безратышем еще. И это очень важная молитва, потому что мы просим видеть малот хаверейну, да, плюсы наших оппонентов, плюсы других людей. И в конфликтной ситуации, когда она уже есть, то тяжело видеть плюсы, да. Но если мы их поищем немножко до, то, может быть, нам будет проще вообще разорвать эту цепочку. Спасибо большое, Мирьям. Потому что чаще всего наши отношения, они как бы по спирали двигаются. И мы находимся в каком-то таком замкнутом кругу. Да? Не зря такое выражение «замкнутый круг». И мы хотим этот круг разомкнуть. Поэтому есть вот эти все упражнения, которые нам помогают это сделать, чтобы позволить нам выбрать, когда мы будем в конфликтной ситуации, что же делать. Да, как нам поступить? Не идти опять по тому же сценарию, потому что мы знаем, что он не срабатывает. Почему? Потому что я знаю, что в следующий раз конфликтная ситуация будет очень похожа. Закончится она примерно одинаково. Да? Я буду злиться, дети обидятся. Или я буду злиться, дети будут злиться на меня в ответ, а я буду злиться на то, что дети злятся на меня. И вообще это что-то такое, злиться на маму. И, в общем, это как снежный ком. Поэтому, когда мы обращаем внимание на такие вот маленькие-маленькие моменты, нам проще делать стоп, проще останавливаться и делать выбор, делать какое-то изменение. И тоже очень важно, с какой мыслью мы приступаем к разговору. Например, я хочу поговорить со своей дочкой о том, что нужно вовремя спать. С какой мыслью я иду? Что я хочу ей сказать? Что я хочу на выходе получить от этого разговора? Это тоже очень важно. Потому что чаще мы знаем, что мы хотим сказать. Я хочу, чтобы ты вовремя шла спать. Дальше начинаются какие-то отговорки там, или объяснения. Мы можем это, например, идем по сценарию, когда мы прекращаем этот диалог. Я вообще не хочу ничего слышать. Завтра ты идешь спать вовремя, или там, сегодня ты идешь спать вовремя, и все, на этом разговор закончен. Ну, мама, ну почему? Ну, пожалуйста. Все, никакого, пожалуйста, ничего. Секунду, что хотели сделать? Чтобы ребенок пошел завтра или сегодня вовремя спать. Да, спасибо большое. Именно так. Но что произошло? Мы опять, как бы, был такой выброс информации, а дальше, дальше уже не было места оппонента вообще никакого данного. И все было по тому же самому сценарию, который, в принципе, мы же изначально знали, что так оно будет. А даже если мы не знали, то просто посмотрите, как это было в прошлый раз, позапрошлый раз. И чаще всего мы можем увидеть, что действительно было такое повторение в модели поведения, в нашем модели поведения нашего ребенка. Окей, поэтому важно, с какой мыслью мы приходим к этому разговору. Что мы хотим получить на выходе из этого разговора? Мы хотим, например, получить соглашение об каком-то часу. Да, например, что такое вовремя идти спать? Это сколько? Для кого-то это 8, для кого-то 9, для кого-то 10, для кого-то 11. Для меня это может быть 9.30, а для моего ребенка это 11. Мы можем долго спорить, что такое вовремя спать, а можно задать просто вопрос. Скажи, в какое время ты хочешь идти спать? В какое время я могу позволить тебе идти спать? Давай пойдем к компромиссу. Почему? Потому что как бы, да, есть какие-то для этого объяснения. Я вам приведу в конце такой некий разговор, который некую схему, которая... Давайте приведу прямо сейчас. Схема, которая повышает мотивацию у другого человека сделать действительно правильный выбор. Потому что чему я хочу научить своего ребенка? Выбрать правильное время для сна, потому что есть потом какие-то последствия. Да? Или для здоровья, или для поведения, или вообще для общего графика. Первое, что я спрашиваю, это я вообще настроена на другого человека, не настроена на себя. Я стараюсь быть настроена на другого человека. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а почему ты думаешь, важно идти вовремя спать? А что ты знаешь о здоровом сне? Скажи, почему ты думаешь, что родителям твоим важно, чтобы ты вовремя шла спать? И этими вопросами я пробуждаю мышление у ребенка. То есть это не мое, не мои нотации, не лекция, которую я хочу прочитать ребенку, не ультиматум, который я хочу поставить. Это пробуждение внутреннего поиска, почему это важно для тебя. Почему мы так стараемся, заботимся о тебе. Скажи ты, почему это так. Потому что когда ребенок сам ищет этот ответ, а дети уже с маленького возраста могут это сделать, с 5, 6, 7 лет. У них есть очень хорошие ответы до 17, 18, 20 и так далее лет. Я считаю, что это тоже в какой-то степени дети, но, может быть, вопрос не о часе, да, когда мы идем спать, а какие-то другие вопросы. Это первый этап. Да? Побудить к мышлению. Я приведу потом еще один пример, чтобы было понятнее. Второй этап – это информация. Я не буду навязывать свою информацию ребенку. Я спрошу, что ты хочешь об этом узнать? Или где ты можешь об этом узнать больше? И третьим этапом я подведу итог нашего разговора. Скажу, теперь, когда ты знаешь о важности сна и почему это важно, что ты готова сделать? И тогда шаги будут. Не мои, а шаги будут ребенка. И чаще всего ребенок поймет, вот увидите, почему это важно, и сделает, потому что это был его выбор. А наш выбор был хорошо провести этот разговор, да, не входя в конфликт. Еще один пример, который я могу привести. Например, девочка не хочет одевать, там, или мальчик не хочет ходить на молитву, или девочка не хочет одевать там, ту длину юбки, которую просят в семинаре, в школе, да, и не хочет делать багруты, сдавать экзамены. И я могу спорить очень долго, входить в такой вот, опять-таки, в конфликтную ситуацию. Один из способов – это просто сказать, знаешь, что не учи. Поставь, зачем это тебе надо. И тогда дети сами понимают, что, да, что им это важно и почему нужно. Например, с формой, да, или там, с одеждой. Длина юбки там, у ребенка не соответствует правилам скромности. И по этой же системе. Первый вопрос – как ты считаешь, почему важно одевать скромную одежду? А почему еще? А как ты думаешь, почему в школе есть правила такие? Почему дома есть такие правила? Мы заводим ребенка в такой сознательный разговор. А что ты хочешь еще узнать? Да, второй этап. А что ты хочешь еще узнать о скромной одежде? Почему это важно? Почему это нужно? И дальше что ты готова это сделать? Потому что я могу бороться, я могу спорить, я могу конфликтовать, но результатов будет меньше, чем я приведу ребенка к решению по этой системе. И третий этап, а что ты готова сделать, чтобы уважать еврейский закон, чтобы уважать правила школы? И я могу добавить еще один вопрос, а что, чем я могу тебе помочь, чем школа может тебе помочь? и выслушать ребенка, какую помощь ему нужно. Например, девочка может сказать: я хочу, мама, чтобы мы пошли вместе, купили эту юбку соответствующей длины. Или я прошу, чтобы мне дали, там, не знаю, еще несколько как бы, каких-то там идей, как, почему это так важно, чтобы я зажглась, и вот мне хотелось скромно одеваться. И дети чаще всего знают, что им нужно. И вот этот вот трехэтаповый разговор, он помогает нам не конфликтовать и спорить, и доказывать свою сторону, а привести ребенка к той мысли, почему это важно, почему нужно, и что он готов сделать, и она готова сделать, чтобы таки, да, уважить этот, это правило или эту ситуацию. Это еще один инструмент, которым можно воспользоваться. Окей. Теперь, чтобы ничего не пропустить, это же мы шпаргалку. Для спора всегда нужно двое. Это очень важный момент. Иногда дети приходят и начинают нас давить на наши такие нежные места. Например, завтра Безрат Ашем Шаббат, да, суббота. Кто ждет гостей, так для вас это может быть как бы вообще актуально, особенно если маленькие дети. Например, представьте себе суббота, да, все красиво накрыто на стол, блюда пахнут, и все это благоухает вкусностями. Мы ждем гостей, дом убран, дети красиво одеты, мы красивые, все такие нарядные, зажгли свечи, ждем гостей, гости пришли, начинается трапеза, и тут ребенок говорит: я хочу конфету. Мама, дай конфету. И мы в обычной ситуации конфету бы не дали. Сказали: сначала покушай, а потом будет десерт. И, может быть, на десерт, да, я тебе дам вот эту вот конфету. Но у нас же гости, неудобно. И мы бы, ну, чтобы избежать конфликта, чаще всего ломаемся где-то и даем конфету, лишь бы было красиво, удобно, приятно, чтобы о нас хорошо подумали. Это тоже важно. И дети тоже знают в таких ситуациях, как нам подойти хорошо. Конечно, чтобы не было скандалов, не было ссор, чтобы детки хорошо игрались, и мы еще братикам дадим, которые пришли и сказали: а вот почему ты ему дала, а мне не дала, и мне тоже дай, мы тоже хотим, и уже неудобно, и всем даешь по конфете, все довольны, но уже никто не кушает. Вроде бы все красиво и хорошо, мы в эту конфликтную ситуацию не вошли, а если бы гостей не было, мы бы таки да поспорили. Сначала кушаем, потом конфеты. И дети чувствуют, когда мы с ними готовы спорить, когда мы готовы с ними конфликтовать. Помните, да, Моше не входил в спор с Корахом. Корах спорил сам с собой и со своей общиной. Там не было эмоционального ответа со стороны Моше Рабейну. И мы очень можем научиться этому тоже. Когда дети признают только одну конфету, мне кажется, они больше конфет признают. Или одну сторону только. И когда мы готовы внутренне продолжать эмоционально заряжаться и закручиваться, да, и отвечать, реагировать на ситуацию, дети это тоже чувствуют. Да, вот пришли гости, попросили конфету, мы напряглись. Что сейчас будет? Если мы сейчас не дадим, то будет шум и гам, и вообще будет стыдно. Лучше дать конфету. И они чувствуют это напряжение, и дальше как бы начинается накал. Или даже без гостей. Они просят конфету. Я считаю, что сладкое можно только после еды, допустим. И если я сказала один раз, я могу сказать 2-3 раза, но я не буду дальше реагировать эмоционально, то дети почувствуют это и перестанут со мной конфликтовать. Перестанут выводить меня на вот этот вот, может быть, такой, на такую реакцию, да, там, все, я сказала, там, никаких конфет. Все, вообще конфет не получите после, даже когда закончите. Ага, тогда... тогда Да, конечно, всегда лучше сладкое. Вопрос, для них это хорошо и полезно. Но дети считают, что да. А мы, допустим, нет. Опять-таки, два мнения, два оппонента. Хорошая почва для конфликта. В общем, тема сладости, как говорят мои дети, мама, давай просто не будем держать сладости дома, и тогда не придется вообще никак с нами об этом разговаривать. Но они все время откуда-то их достают. То в садике, то в школе, то ты им сказали, им дали сладкое и так далее. То есть сладости всегда есть. Вопрос о количестве, качестве и моменте. Окей. Теперь приведу пример, настоящий пример жизни. Вот как раз о том, что для спора нужно двое. Да, для такой ситуации нужно двое. У меня есть сын, который знает мои слабые стороны и периодически играет на струнах моей души. И вот он в какой-то, не знаю, какой-то день был, кажется, даже это была суббота, он некрасиво повел себя по отношению к своему младшему брату, и я ему сказала, сядь, пожалуйста, на диван и две минуты отсиди своего времени и пойми, что так себя не ведут. Теперь что он сделал? Он закрыл вот так вот уши и сказал на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот. И в этот момент я эмоционально отозвалась и подумала про себя. Вот это момент мыслей. Ага, я же рассказываю людям, как правильно воспитывать детей, как нужно себя вести в таких ситуациях, а он мне, значит, понижает авторитет, и он не слушается меня, значит, система не работает, а как же я буду дальше так жить и так далее и тому подобное. И потом я поняла, что это вообще мой монолог само собой, и наказание. Я чему учу, то стараюсь делать сама. Остановилась. Сказала, дорогой мой, я не готова сейчас с тобой продолжать этот разговор. Я вижу, что ты не готов. Когда будешь готов, мы к этому разговору вернемся. Мы должны это обсудить. Я отошла, попила, успокоилась. Успокоила свою мысль, сказала, это нормально. Это тренировка. Такое тоже бывает. Мы все люди. И каждый ведет свой внутренний диалог. Когда я вернулась, я была уже внутренне эмоционально спокойна. И, о чудо, он тоже был эмоционально спокоен, и его руки отошли от ушей, он готов был слушать. Я ему сказала, мы так себя не ведем. По отношению к нашим братьям это было очень некрасиво, прошу тебя изменить свое поведение. И все, на этом разговор закончен. Никакого на-на-на-на. И никакого доказательства. И в этих спорах и конфликтах мы пытаемся что сделать? Доказать. Мы правы. Мы авторитетны. Мы самые лучшие. Мы там, доказываем своим родителям, что мы так не будем делать, так как делали они, например. У нас есть много разных причин, по которым мы пытаемся что-то доказать или выиграть, или проиграть. Когда у нас спор Кораха, да, когда мы не спорим во имя чего-то, прояснения какой-то ситуации, то другая сторона этой монеты, мы доказываем свою правоту, и здесь мы либо победители, либо проигравшие. Мы хотим быть проигравшими? Нет. Мы хотим быть победителями. Наши дети хотят быть проигравшими? Нет. Они хотят быть победителями. Что происходит? У нас конфликт такой, всякой, разный. И когда мы заканчиваем эту войну, во-первых, мы уставшие. Во-вторых, у нас куча мыслей, о которых, ну почему, ну зачем, ну как опять, почему снова. И мы хотим как бы что-то изменить, но уже столько наговорено. Кстати, можно у детей тоже просить прощения. Это не стыдно, это не позорно. Это, я знаю, что в нашем обществе, если ребенок маленький и младше, то вообще ну, не нужно. Но это, на мой взгляд, не очень корректное поведение, что если мы учим детей просить прощения, дети лучше, чтобы дети видели модель поведения и видели, как родители просят прощения. И это можно. Это не, как не влияет ни на авторитет, а наоборот укрепляет отношения. И поэтому вот эта вот цитата, когда мы эмоционально заряжены, просто останавливайтесь и старайтесь отвлечься на что-нибудь другое, чтобы эмоционально себя успокоить. Окей. Теперь есть еще один вариант, как не входить в такие конфликтные ситуации. Это я-позиция. Я-позиция – это когда я говорю о себе, и я не говорю о своем ребенке. Например, ребенок кричит, вопит или повышает тона в споре, да, говорит с нами некрасиво, грубо, кричит, может быть, даже на нас. И это неприятная ситуация, это ситуация, которая не уважает ни нас, ни ребенка, особенно когда есть зритель, да, есть гости или есть там, дедушка с бабушкой рядом. Или просто люди на улице. И мы чаще говорим ребенку: так себя не веди. Перестань на меня кричать. Перестань так делать. И дети, я не знаю, как в нашей среде, да, но израильские дети часто говорят: а что ты мне сделаешь за это? А я не прекращу. И что будет дальше? И мы начинаем злиться еще больше. Мы хотим выиграть, помните? И мы тогда тем, что мы хотим выиграть, мы понижаем авторитет ребенка. Говорим: ты маленький, козявочка, и ты так повышаешь на меня, или там ты вообще там ничего не стоишь. Или как кричала однажды наша учительница в школе еще там, да, вы сявки, вы нули, из вас ничего не вырастет. И вот я этот монолог помню до сих пор, потому что он был настолько эмоционально заряженный, и вроде бы ни сявка, ни ноль, и слава богу, выросла. А вот эти вот слова, как бы, я думаю, почему она так кричала на нас? Но она хотела вернуть себе авторитет. И когда я говорю «я» позицией, я не буду продолжать разговор, когда ты так на меня кричишь. Я не буду продолжать разговор, когда ты неспокойна. Я не буду продолжать разговор, когда да, придумаю продолжить что-то свое, то с этим нет никакого спора. Ребенок не может мне сказать, он может, конечно, сказать, но это мой выбор. Скажет: да, ты будешь продолжать. Но я уже выбрала, я не буду продолжать. Да, и это как бы я позиция. Когда я говорю о себе, и здесь я никого не подавляю, никого не унижаю, никому не снижаю самооценку, я отстаиваю свои границы. Говорю, что я на таких тонах разговаривать не буду. Я не буду продолжать слушать о конфетах. Конфеты вы не получите. Получите после обеда. И все. Дальше можете говорить 10 раз: мама, дай конфету. Там нет диалога, там нет партнера. Для спора нужно двое. Нет второго человека, нет конфликта. Это все утихает. И тоже важно понять, какая моя цель, да, в конфликтных ситуациях. Моя цель либо победить, да, и почувствовать вот это вот возвышенное ощущение, что вот классно, я вот самая крутая, или я хочу чему-то научить своего ребенка. Если есть такие ситуации, то мне очень помогает спросить внутри себя, что я хочу, как я хочу, чтобы эта ситуация разрулилась, как я это могу сделать, и какая возможность есть в этой ситуации. Например, ребенок, да, который мы взяли, вот пример о ребенке, который поздно идет спать. Какая возможность у меня сейчас есть в диалоге с этим ребенком? Чему я могу его научить? Как я могу с ним построить диалог так, чтобы я была услышана, и что я могу сделать, чтобы услышать его сторону? И подумать, опять-таки, как я просто представлять, как этот разговор может закончиться. И быть готовым к компромиссу, да, сказать, что конфликт, он конфликт, когда есть две стороны, которые не готовы уступить другому, один другому. Что я готова сделать, на что я готова пойти и на что я не готова пойти. Понять это заранее, свои границы, свои понятия. да, прочертить четко свое мнение. И дальше уже вести диалог. И стараться каждый раз, если бывают такие ситуации, да, такие ситуации много, особенно если есть дети, да, есть не один ребенок, то с каждым ребенком у нас есть какие-то свой диалог, есть иногда какие-то конфликтные моменты. Прощать себя, говорить: окей, сейчас у меня не получилось, но я очень хотела. И я прошу Всевышний, дай мне силы, чтобы в следующий раз получилось лучше. Оп, у меня ушла куда-то картинка, я ничего не вижу сейчас. О, окей, вернулась. И говорить: окей, у меня сейчас не получилось, но я очень старалась, я очень хотела. Что я могу сделать в следующий раз? Потому что у нас есть еще внутренний конфликт сама с собой. И внутренний этот конфликт между тем, что я хочу, чтобы было хорошо, и тем, что не получилось. И тогда идет монолог саморазрушения. Опять у тебя не получилось, ты снова сорвалась, злиться нехорошо, по Аллахе вообще это ужасно злиться. И опять-таки мы пытаемся даже иногда будущее увидеть, что вырастет из ребенка, на которого злится его мама постоянно, и так далее, и так далее, и так далее. Этот разговор не приводит ни к чему хорошему. Внутренний разговор. Если вы слышите, опять-таки, привычный диалог, монолог, остановите его и спросите: а что в следующий раз я могу сделать по-другому? Что еще я могу сделать? С кем я могу посоветоваться? Может быть, поговорить с кем-то об этом? Может быть, посоветоваться с кем-то? Может быть, кто-то услышит мою ситуацию и увидит по-другому, ее по-другому, и даст мне какой-то дельный совет, и прошу прощения, и дай Бог, чтобы вот в таких ситуациях вы получили сейчас несколько инструментов, вы вспоминали и старались применить. Старались применить один, второй инструмент, пробовать и примерять, какой мне больше нравится, какой подходит к моему характеру, к моей личности, к моим детям. Что работает меньше. И что я могу еще сделать, чтобы действительно из конфликта превратить наши отношения в диалог. И вы увидите, что эти конфликтные ситуации постепенно уменьшатся. И вы научитесь выражать свои чувства и выражать свои мысли. И слышать чувства, мысли и пожелания вашего ребенка. И даже если вы не будете согласны, то ребенок уж будет понимать, что да, я услышан, я услышана. И я не буду воевать хотя бы за то, чтобы меня услышали и чтобы приняли мое мнение. Иногда сам факт, что мы слышим и повторяем: да, я слышу, что тебе сложно идти вовремя спать. Я слышу, что ты хочешь съесть конфеты сейчас, и есть такое правило, что кушаем после еды. Это уже успокаивает. Меня услышали, меня приняли. Это еще не значит, что мне разрешили. Окей? Если есть какие-то вопросы, то Безрат Ашем, готова их услышать. Я вижу на экране имя.
Учитель. Спасибо вам большое. Ханлия, здесь рука была поднята, но я уже вижу, что все, ее опустили. Наверное, вопрос уже закончился. Сейчас я проверяю в YouTube, еще раз, секундочку. Нет, вам только много благодарностей пишут за тему, очень действительно актуальную. Вот, и хотят продолжения темы конфликта. Все, секундочку, вот кто-то тянет руку.
Я желаю, чтобы эта тема была только под темой, чтобы это не было, чтобы с конфликта действительно диалог был. Да, доброго вечера.
У меня такое, просто спасибо большое, замечательный урок, такие глубокие мысли. А как ваша рекомендация бороться со стереотипом плохой матери?
Мы спасибо большое за ваш вопрос, огромное. Мне кажется, это еще одна тема, но если уже в нескольких словах, я упомянула вот эту вот молитву, да, Адараба Тинбалибейну, да, в наших сердцах увидеть хорошие стороны другого человека. И спасибо большое, что вы задаете вот этот вопрос. Еще не менее важное, может быть, даже более важное, сначала увидеть свои хорошие стороны. свои хорошие стороны. Нет такого абсолютно плохая мать. Точно так же, как нет абсолютно идеальной матери. Да? Винникот однажды сказал, что есть такое понятие, он спас всех матерей вселенной, это фрейдианской психологии. Эмтовадая. Достаточно хорошая мама. Мы все достаточно хорошие мамы в той ситуации, в которой мы находимся. И дай Бог, мы всегда хотим быть лучше и совершенствоваться. Но видеть в себе хорошие моменты, это очень-очень важно. И можете даже записывать. Что-то, что вам понравилось в своем поведении, в своем взгляде, в чем-то в вас как личности. И писать это, писать. И вы увидите, какой у вас длинный список пополняется. И сложно требовать или просить уважать ребенка, если нам сложно уважать самих себя. И слава Богу, есть очень много людей, которые напоминают о том, что... Ну, кто так делает, да, какая ты мать? Я не забуду, что когда мы приехали в Саратов, у нас была очень молодая семья, мы с мужем и двое наших маленьких детей. И вот наш старший маленький ребенок не получил конфету в магазине, потому что конфета была не кошерная. И он при выходе из магазина лег на снег, у него, слава Богу, был хороший комбинезон зимний, и он начал ножками, ручками дрыгать и кричать: «Хочу конфету, дайте конфету!» Теперь саратовские прохожие были немножко ошеломлены таким поведением. Ну, это не Израиль. Кто-то шел сдержанно, скрывая эмоции. Кто-то оборачивался, кто-то подходил и говорил: «Давайте я вам помогу его понять. А ну, быстро встань, а то милицию позову». И вот это ощущение и взгляды «Какой же ты родитель?» они чувствовались через тишину и через взгляды. Я говорю мужу: «Снимай свою зимнюю шляпу», говорю, «Вставь», говорю, «Сейчас будем монеты собирать». Вот. И как бы это шутка шуткой, но она как бы сняла напряженность. Ситуация была абсолютно неприятная. Но внешняя среда часто действительно дает нам вот такой вот подарок проработать. Опять-таки, возьмите это как возможность. Сейчас у меня есть возможность увидеть себя как хорошую, достаточно хорошую маму. И дальше начинайте перечислять. Что же хорошего есть во мне, что я хорошего сделала?
Ханале, я прошу прощения за то, что я вклинилась тут, но мне хотелось бы продолжить, конечно, диалог, но мы уже дальше не можем, потому что Рав Шимон уже подошел. Но у Анны я бы спросила, а почему она решила, что она плохая мать, это ей ее ребенок сказал, или окружающий, или это она о себе так думает. Мне кажется, действительно, вот с этих трех сторон нужно подходить к этой теме, потому что все действительно относительно. Естественно, я подозреваю, что дети уже взрослые, и женщина проанализировала свой вопрос хорошо.
Если позволит еще полминуты.
Да, я быстро скажу. Это просто как бы первая реакция на какую-то проблему, первая реакция. Вот я там что-то плохая мама. Вот это вот моя первая реакция. Я об этом имела в виду. Что это стереотипное мышление, я так понимаю.
Стереотипное мышление, оно чаще всего появляется в результате чего-то. Я часто могу, иногда слышу, что ты за мать, если ты не можешь это сделать? Или разве такое нормальное? И как бы, посыл идет, что ты не очень хорошая мать, или там не очень способная мать и так далее. Поэтому старайтесь убеждать себя в том, что да, есть хорошие стороны, есть даже на кого опереться. И более того, Всевышний три участвуют в рождении ребенка: Всевышний, папа и мама. То есть если Всевышний дал этому ребенку такую маму, то все-таки в этом что-то есть. В этом есть что-то хорошее.